Ужин проходил в молчании. Улыбка, улыбка в ответ. А ее спутник показал ей альбом с надписями на неведомом ей языке и фотографиями женщин в бикини. Вырезки из газет, яркие крикливые афиши и буклеты, где мелькало единственно знакомое слово «Бразилия». Мария много пила, боясь, что вот-вот последует то самое предложение. Хотя ей в жизни еще такого не предлагали, но $300 на дороге не валяются. А от выпитого все становилось как-то проще. Особенно если вспомнить, что никого из ее родного городка поблизости нет. Однако швейцарец вел себя как настоящий джентльмен. Даже пододвигал стул, когда она садилась. Наконец она сказала, что очень устала, и назначила ему свидание на завтра, на пляже. Ткнула пальцем в цифру на циферблате часов, сделала волнообразное движение и медленно повторила несколько раз. «Завтра». Он вроде бы понял, тоже посмотрел на свои часы, наверняка швейцарские, и кивнул. Спала она плохо, а когда все же удалось задремать, приснилось, будто все, что было, было сном. Но, проснувшись, поняла: нет, не сон. В скромном номере на спинке стула висело платье, под стулом стояли туфли. В условленный час на пляж должен был прийти швейцарец. Запись в дневнике Марии, сделанная в день знакомства со швейцарцем. Все мне подсказывает, что я готова совершить ошибку, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Чего хочет от меня мир? Чтобы я не рисковала? Чтобы вернуть туда, откуда пришла, и не осмелилась сказать жизни «да»? В 11 лет, в тот день, когда мальчик спросил, нет ли у меня лишней ручки, я совершила ошибку. Именно тогда я поняла, что жизнь не всегда дает вторую попытку. Что подарки, которые она иногда тебе преподносит, лучше принимать. Да, я рискую, но не больше, чем решивший сесть в автобус, привезший меня в Рио. Ведь он мог попасть в аварию. Если я должна хранить верность кому-то или чему-то, то в первую очередь самой себе. Я не могу тратить свое время на заботы о том, что не мое. Лучше жить так, словно сегодня первый или последний день твоей жизни. На следующий день, в присутствии Майлсона, переводчика-телохранителя, который теперь называл себя еще и ее импресарио, Мария сказала, что принимает предложение, если получит документ, заверенный в консульстве. Швейцарец, для которого такое условие было, по всей видимости, не в новинку, ответил, что и сам этого хочет, поскольку для работы в его стране нужна официальная бумага, где черным по белому было бы написано: «Никто, кроме нее, не сможет делать то, что собирается делать она». Достать такой документ нетрудно. У швейцарских женщин нет призвания к самбе. Они отправились в центр города, и Майлсон потребовал комиссионный. 30% от полученных Марией $500. Вечером того дня, когда они ходили в консульство, Марии захотелось пройтись одной по берегу моря, разглядывая детей, волейболистов, нищих, пьяниц, продавцов кустарных поделок. Она видела, как несколько человек со смехом смотрят на волны, а войти в море боятся. Всего 2 дня назад она была такой же, как они. А теперь ничего не боится, бросается в воду, когда захочет, словно родилась в здешнем краю. Может быть, и в Европе произойдет то же самое? Она произнесла про себя молитву, снова прося у Пречистой совета. Через минуту решимость окрепла в ней. Она почувствовала себя под защитой. Да, всегда можно вернуться, но не всегда выпадает шанс уехать так далеко. Стоит рискнуть, если на одной чаше весов мечта, особенно если швейцарец не передумает, а на другой — 2 суток обратного пути в автобусе без кондиционера. Мария так воодушевилась, что когда он снова пригласил ее поужинать, попыталась придать себе томно-чувственный вид и даже взяла его за руку, который швейцарец тут же отдернул. И вот тогда, со смешанным чувством страха и облегчения, она поняла, что дело затевается серьезное. «Звезда самбы», — сказал он. «Красивая звезда бразильской самбы. Ехать через неделю». Все было чудом. Но это через неделю выходило уже за все мыслимые рамки постижения. Мария объяснила, что не может принять такое решение, не посоветовавшись с родителями. Тогда швейцарец сунул ей под нос копию подписанного ею документа. И тут она испугалась по-настоящему. Контракт. Хоть она и решила для себя, что поедет, но сочла нужным все же посоветоваться с Майлсоном. «Ну, а если я передумаю?» — допытывалась она. «Я не знаю, что там в контракте, но думаю, швейцарец притянет тебя к суду». «Да он в жизни меня не разыщет!» «Тоже верно. В таком случае не беспокойся». Однако беспокоиться начал швейцарец, уже заплативший ей $500 и потратившийся на платье, на туфли, на 2 ужина в ресторане и на оформление контракта в консульстве. И когда Мария опять стала настаивать, что должна поговорить с родителями, он решил купить 2 билета на самолет и лететь вместе с нею в ее городок с тем, чтобы за 48 часов все уладить, а через неделю, как и было задумано, вернуться в Европу. Опять были улыбки и улыбки в ответ, но Мария начала понимать, что речь идет о документе, а с документами, так же, как с обольщением и с чувствами, шутки плохи. Весь городок впал в горделивое ошеломление, когда его дочь, красавица Мария, вернулась из Рио в сопровождении иностранца, который приглашал ее в Европу, чтобы сделать звездой. Об этом узнали все соседи, ближние и дальние, а все одноклассницы задавали только один вопрос. «Как это у тебя вышло?»
«Повезло», — отвечала Мария.
У нее дома швейцарец снова достал свой альбом и буклет, и контракт. А Мария тем временем объясняла, что у нее теперь есть свой импресарио, и она желает сделать артистическую карьеру. Мать, мельком глянув на крошечные бикини, в которых были запечатлены девушки на фотографиях, тотчас отдала альбом и ни о чем не пожелала спрашивать. Ей важно было только, чтобы ее дочь была счастлива и богата. Или несчастлива, но все равно богата. «Как его имя?»
«Роже».
«По-нашему выходит Рожерио. Мы его двоюродного брата так звали». И 48 часов спустя снова уже Мария была в Рио. Хотя перед отъездом успела зайти одна, разумеется. В тот магазин, где работала до своего отпуска, и попросить расчет. «Слышал, что знаменитый французский импресарио решил взять тебя в Париж», — сказал ей хозяин. «Удерживать тебя и отговаривать не стану. Ищи свое счастье. Просто хочу тебе кое-что сказать перед разлукой». Он достал из кармана ладанку на шнурке. «Это чудотворная ладанка Преснодевы Благодатной. В Париже есть собор, выстроенный в ее честь. Так что в случае чего можно туда сходить и попросить у нее защиты. Видишь, что тут написано?» И Мария заметила, что вокруг образа девы выведены слова. «Мария, без греха зачавшая, молись за нас и прими нас под свой покров. Аминь». «Слова эти повтори хотя бы раз в день». И он заколебался, но было уже поздно. «Если когда-нибудь надумаешь вернуться, знай, я жду тебя. Я упустил возможность сказать тебе одну простую вещь. Я люблю тебя. Может быть, уже поздно, но все-таки мне хочется, чтобы ты знала об этом». Мария была измучена долгим перелетом, но дело было не только в усталости. Она еще в аэропорту почувствовала, как сердце щемит от страха. Ведь она в полной власти этого человека, не знает ни страны, ни языка, а тут так холодно. А Роже менялся прямо на глазах. Он явно не стремился ей понравиться. И хоть и раньше никогда не пытался поцеловать ее или взять за грудь, но теперь всем своим видом демонстрировал полное отчуждение. Он отвез ее в маленький отель и познакомился с отечественницей, молодой и печальной женщиной по имени Вивиан, который поручил подготовить Марию к работе. Вивиан бесцеремонно смерила ее неласковым взглядом, хотя могла бы и потеплее отнестись к землячке, впервые оказавшейся за границей.
и, не тратя времени на расспросы о самочувствии, перешла прямо к делу. Иллюзии не строй. Чтобы заработать на обратный билет и возместить расходы на стол и кров, тебе придется вкалывать целый год. Но Мария почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног.
Ну и, наконец, последнее. Муж. Каждое замужество – это ощутимый удар по финансам Роже. А потому он костьми ляжет, чтобы не допустить его. Нам запрещено даже разговаривать с клиентами. Чтобы познакомиться с кем-нибудь, тебе придется сильно рисковать. У нас это не получится. У нас обстановка такая. Семейная, что ли? Это тебе не Бернская улица.
Бернская улица?
Ну, к нам приходят супружеские пары, ну и туристы. Их обычно немного. А те, кто ищет себе подругу, отправляются куда-нибудь еще. Научись танцевать. Если научишься еще и петь, тебе будут больше платить. И главное, не увлекайся телефонными разговорами. Прозвонишь все, что заработаешь. А зарабатывать ты будешь очень немного.
Он обещал мне $500 в неделю.
Ладно, сама увидишь.
Запись в дневнике Марии, сделанная через 1.5 недели после прилета в Швейцарию. Была в кабаре, познакомилась с хореографом. Он родом из страны под названием Марокко. Никогда в жизни не бывал в Бразилии, однако заставлял меня без конца повторять па того, что он именует самбой. Я даже не успела отдохнуть после долгого перелета. Сразу, в первый же вечер, пришлось улыбаться и танцевать. Кроме меня работает еще 5 девушек, ни одна не призналась, что счастлива, ни одна толком не понимает, зачем она здесь. Посетители пьют, аплодируют, шлют воздушные поцелуи, украдкой делают непристойные жесты. Но дальше этого дела не идет. Вчера мне заплатили жалование. Ровно 1/10 от оговоренной суммы. Все остальное по условиям контракта ушло на авиабилет и гостиницу. Вивиан предсказывает, что так будет продолжаться около года. И в течение этого срока сбежать мне не удастся. Да и надо ли? Я только что прилетела. Я еще ничего здесь не знаю. И так ли уж трудно танцевать по вечерам 7 дней в неделю? Раньше я делала это для собственного удовольствия. Теперь буду делать ради денег и славы. Ноги меня пока не подводят. Трудно только улыбаться целый вечер. Вскоре она убедилась, что обладает достаточной силой воли, чтобы притвориться, будто только что родилась, и потому ни по ком не тоскует. Чувства могут и обождать. Сейчас надо зарабатывать деньги, узнать чужую страну и вернуться домой победительницей. Впрочем, все вокруг нее напоминало Бразилию вообще, ее родной городок в частности. Звучала португальская речь. Девушки громогласно жаловались на мужчин, на тяжкий труд, опаздывали в казино, дерзили хозяину, и каждый считал себя первой в мире красавицей. Каждый рассказывал историю о своем волшебном принце. Девушкам не разрешалось принимать приглашения посетителей или вступать с ними в интимные отношения, поскольку все они в соответствующих формулярах значились исполнительницами самбы. Поймают за телефонным разговором, вычтут жалование за полмесяца. И Марию, которая представляла себе все это совсем иначе, гораздо живее, веселей, стала постепенно охватывать гнетущее чувство тоски и уныния. И вот, наконец, после долгих томительных раздумий, в 4 стенах своего маленького номера, где даже телевизора не было, сделала она 2 умозаключения. А. Она никогда не найдет то, что ищет, пока не сможет выразить то, что думает. А потому надо выучить местный язык. Б. Поскольку все ее товарки стремятся к одному и тому же, надо стать другой. Но как этого добиться, она пока себе не представляла. Запись в дневнике Марии, сделанная через 4 недели после прилета в Женеву. Мне кажется, прошла уже целая вечность. Я не понимаю ни слова из того, что говорят вокруг,
и потому часами слушаю музыку по радио. Разглядываю свой номер, вспоминаю Бразилию и нетерпеливо жду минуты, когда надо будет идти на работу. А когда работаю, нетерпеливо жду минуты, когда можно будет возвращаться домой. Иными словами, я живу не настоящим, а будущим. Когда-нибудь в этом самом будущем, должно быть отдаленным, я смогу купить билет на самолет, вернуться в Бразилию. А там выйду замуж за владельца магазина тканей и буду слушать ехидные замечания подруг, которые никогда не рисковали сами, а потому только и могут, что радоваться неудачам других. Нет, этого не будет. Я лучше выброшусь из самолета над океаном. Но поскольку окна в самолете не открываются, кстати, для меня было это неприятной неожиданностью, как жалко, что нельзя вдохнуть чистого воздуха поднебесья, то умру я здесь. Но перед тем, как умереть, я еще поборюсь за жизнь. Если бы я могла ходить одна, то пошла бы, куда глаза глядят. На следующий же день, не откладывая, она записалась на дневные курсы французского языка, где увидела людей всех возрастов, рас и цветов кожи. После 3 месяцев постоянного самоконтроля на работе взыграла и забурлила в ней бразильская кровь. Недаром же считают бразильянок самыми чувственными и сексуальными. И Мария завела романчик с арабом, который тоже учил французский в одной группе с нею. Длилась эта связь 3 недели, до тех пор, пока однажды вечером Мария, махнув на все рукой, не решилась съездить со своим возлюбленным в горы, в окрестностях Женевы. А когда вернулась и пришла на следующий день в кабаре, ее позвал в кабинет Роже. Она переступила порог и тотчас была уволена, чтобы другим девушкам было неповадно. Мария при всей своей молодости была далеко не глупа. А вдобавок ее арабский друг объяснил, что по суровым швейцарским законам о труде она может подать на Роже в суд за эксплуатацию. Тем более, что большая часть заработанных ею денег достанется заведению. И она вернулась в кабинет Роже и поговорила с ним на вполне приличном французском языке, употребив слово «адвокат», и благодаря этому волшебному заклинанию вышла оттуда, унося залп проклятий и $5000 неустойки. Деньги неслыханные. Теперь она могла сколько угодно встречаться со своим арабом, покупать подарки, сфотографироваться на снегу и вернуться домой с победой. Первым делом она позвонила соседям и попросила передать родителям, что у нее все замечательно, она счастлива, перед ней открывается блестящее будущее, так что пусть не беспокоится. Вслед за тем, поскольку номер в гостинице, снятый для нее Роже, следовало освободить незамедлительно, оставалось только отправиться к арабу, поклясться ему в вечной любви, принять его веру и выйти за него замуж, даже если придется теперь всегда носить на голове этот странный платок. Ничего страшного, всем ведь известно, что арабы очень богаты, и этого достаточно. Однако араб к этому времени был уже далеко, наверное, где-нибудь в своей Аравии, в стране Марии неведомой. Так что она поблагодарила Пречистую Деву за то, что не пришлось изменять своей вере. Теперь, сносно объясняясь по-французски, обладая достаточной суммой, чтобы купить билет на самолет, карточкой, которая черным по белому удостоверяла, что она исполнительница самбы, видом на жительство тоже вещь не последняя, и твердо памятуя, что на самый крайний случай остается у нее хозяин магазина тканей, решила Мария сделать то, что было ей, как она считала, вполне по силам. А именно, зарабатывать деньги своей красотой. Теперь она совершенно убеждена, что работу потеряла для того, чтобы найти свое истинное призвание – стать фотомоделью и манекенщицей. Она сняла дешевую квартирку, даже без телевизора. Надо было экономить, пока еще не загребает деньги лопатой. И уже на следующее утро начала ходить по агентствам и в каждом услышала одно и то же. Надо было оставить снимки, сделанные профессиональным фотографом. Купила мобильный телефон и несколько дней провела в ожидании звонков с приглашениями на работу. Обедала она в китайских, то есть в самых дешевых ресторанах. А чтобы убить время, зубрила, как сумасшедшее спряжение французских глаголов. Однако время все равно тянулось до ужаса медленно. А телефон молчал. К несказанному ее удивлению, когда она прогуливалась по берегу озера, никто на нее не обратил внимания, если не считать торговцев наркотиками, всегда сидевших на одном и том же месте, под мостом, который соединял красивый старинный парк с современной частью города. Мария даже засомневалась в своей красоте и сомневалась до тех пор, пока одна из ее бывших коллег, случайно встретившись с нею в кафе, не объяснила. Дело тут не в ней, а в швейцарцах, которые никого не любят беспокоить, и в иностранцах, которые опасаются, что их арестуют за сексуальные домогательства. Ответственность за это специально придумали для того, чтобы женщины во всем мире чувствовали себя никому не нужными. Запись в дневнике Марии, сделанная в тот вечер, когда она потеряла мужество выходить из дому, жить и ждать, когда наконец зазвонит онемевший телефон. Сегодня я проходила мимо парка с аттракционами. Я не могу тратить деньги впустую, и потому принялась просто разглядывать посетителей. Долго простояла перед русскими горками. Я видела, что люди ищут острых ощущений, но когда все это приходит в движение, умирают со страху и кричат «Остановите!». Чего же им надо? Если они выбрали для себя приключения, разве не следует настроиться на то, чтобы идти до конца? Неужели они считают, что благоразумнее будет пройти мимо этих крутых подъемов и отвесных спусков, да сесть на карусель, которая крутится на одном месте? Да, когда после того, как в лексиконе Марии появилось слово «адвокат», прошло 3 месяца, в течение которых проживала она вырванную у рожения устойку. Раздался звонок, и некто, представившийся сотрудником модельного агентства, осведомился, нельзя ли попросить к телефону мадмуазель Марии. «Можно», — с отрепетированной за столь долгий срок холодностью ответила она, надеясь, что ее голос не дрогнул от волнения. И узнала, что некоему арабу, известному у себя на родине модельеру, очень понравились ее фотографии. И он желал бы пригласить Марию принять участие в дефиле. Она вспомнила о недавнем разочаровании, но также и о деньгах, в которых нуждалась отчаянно. Встреча была назначена в очень фешенебельном ресторане. Мария увидела перед собой элегантного господина, куда более привлекательного и лощеного, чем Роже. Знаете, чья это картина? Хуана Миро. Знаете, кто такой Хуан Миро? Спросил он. Мария промолчала, делая вид, что всецело занята едой. Угощение, надо сказать, сильно отличалось от того, чем кормили в китайских ресторанах. А про себя отметила. Надо будет взять в библиотеке книжку про этого Миро. Однако араб оказался настойчив. Вон за тем столиком любил сидеть Федерико Феллини. Вы любите фильмы Федерико Феллини? Обожаю, ответила Мария. Араб хотел было приступить к детальному разбору, но она, чувствуя, что ее образование не позволит ей сдать этот экзамен, решила перейти прямо к делу. Не стану притворяться, я знаю только разницу между Пепси и Кока-Колой. Может быть, мы поговорим о показе? Ее откровенность явно произвела на араба хорошее впечатление. «Поговорим, но не сейчас, а после ужина, когда выпьем по бокалу шампанского». В наступившей тишине они смотрели друг на друга и представляли, о чем сейчас думает каждый из них. «Вы очень красивы», — настойчиво сказал араб. «Если согласитесь выпить со мной в моем номере, получите 1000 франков». «Марии...» Все стало ясно. Кто виноват? Модельное агентство? Она сама? Почему не разузнала поточнее, что за ужин ей предстоит? Да нет, никто не виноват. Ни агентство, ни она, ни араб. Просто вся эта механика устроена именно так, а не иначе. Внезапно она ощутила нестерпимое желание оказаться в Бразилии. Дома, рядом с матерью. Она вспомнила, как на пляже Майлсон говорил ей, что за ночь меньше $300 не берут. Тогда ей показалось это забавным. А сейчас она с предельной ясностью поняла, у нее никого нет. Ей не с кем посоветоваться. Она абсолютно одна в чужом городе. И все ее 22 года относительно счастливой жизни никак не помогут ей решить, каков должен быть правильный ответ. Налейте мне, пожалуйста, еще вина. Мария, к несказанному удивлению араба, расплакалась. А в нем боязнь скандала боролась с присущим каждому мужчине желанием защитить девушку. И потому он растерялся, не зная, что делать. Хотел подозвать официанта и попросить счет. Но Мария остановила его. «Подождите. Налейте мне еще и дайте немного поплакать». И она вспомнила мальчика, который спросил, нет ли у нее лишней ручки. И другого мальчика, с которым целовалась, не разжимая губ. И о том, как радостно было ей оказаться в Рио-де-Жанейро. И мужчин, которые только брали, ничего не давая взамен. И о том, сколько любви и страсти растеряла она на своем не таком уж долгом пути. Араб тем временем разглядывал картину Хуана Миро, столик, где любил сиживать Федерико Феллини, гардеробщицу, принимавшую пальто посетителей, этих самых посетителей, входивших и выходивших. «Ты разве не знала?» «Еще вина, пожалуйста», — сквозь еще не просохшие слезы ответила Мария. И, наконец, казалось, прошла целая вечность, Мария нарушила молчание. «Так ты говоришь, 1000 франков!» И собственный голос показался ей чужим. «Да», — ответил араб, уже жалея о своем предложении. «Но мне ни в коем случае не хотелось бы, чтобы...» «Расплатись! Выпьем у тебя в номере!» И снова не узнала себя. До этой минуты она была воспитанная, нежная, веселая девушка, никогда не разговаривавшая с посторонними в таком тоне. Похоже, что девушка эта сгинула в никуда. Перед Марией открылось иное бытие, где дринк стоит 1000 франков, а если перевести в более универсальную валюту, долларов примерно 600. И все было в точности так, как и предполагалось. Она пошла с арабом в его номер, выпила шампанского, мгновенно и сильно опьянела, легла с ним, дождалась, когда он получит оргазм, даже не подумав притвориться, что сама тоже испытала хоть какие-то приятные ощущения. Приняла душ в отделанной мрамором ванной, взяла деньги и позволила себе вернуться домой на такси. Потом рухнула в постель и заснула, как убитая. Запись в дневнике Марии, сделанная на следующий день. Я помню все, кроме той минуты, когда приняла решение. Забавно. Ни малейшего чувства вины. Раньше я всегда считала, что женщинам, торгующим собой, жизнь просто не оставила никакого выбора. А теперь вижу, что это не так. Я могла сказать «да», могла ответить «нет». Никто ни к чему меня не принуждал, ничего не навязывал. Я иду по улице, всматриваясь в лица прохожих, думаю, а они выбрали себе судьбу сами? Мне нисколько не жалко себя. Я могла бы, да мало ли что я могла бы. Но, подобно большинству представителей рода человеческого, предпочла, чтобы выбор пути за меня сделала судьба.